пелена, сквозь которую я сейчас вижу мир, движется, меняется. Она то гуще, то прозрачнее. Если не сводить глаз с того, на что смотришь, то и получается, видишь, не видишь. Вот сейчас все четко, а вот как будто пропало. И также, когда читаешь или пробуешь читать книгу с мелким шрифтом, строчка то ясна, то пропадает, и не успеваешь прочесть, как она уже пропала, и тут же явилась вновь. Да. Так буквально все, что видишь и не видишь, не исключая и противоречащего, который сидит напротив. Его просто не видишь. Хотя порой кажется, что он опять проступает. Прозрачно мерцает перед тобой. И сквозь него видишь книжные полки, телевизор, пейзаж отца, висящий на стене. Ну что... противоречащий. Долго ли ты будешь противоречить, и как много? Или ты уже соглашаешься? А я сам соглашаюсь или противоречу тебе? Да, пожалуй, наступает сейчас самый серьезный миг. Погружение в себя самого. И даже попытка решить эту неразрешимую задачу. Как все устроено и почему? И в этот миг... Бог кажется противоречащим. И остановить эту мысль трудно. Я запрещаю ее себе. Но как будто кто-то говорит мне, само допущение веры, сомневающегося, анализа, философия, наука, художественного присуществления того, что видишь, само наличие этих трех голосов свидетельствует о том, что веры, о которой говорил Христос, перед засохшей смоковницей, у тебя нет? Но на это у меня есть ответ. Причем не логический, не только словесный, а все существо мое отвечает. Но если твое сознание выражается этими тремя голосами, и когда отсутствует в этом триединстве хотя бы один голос, его, этого триединства, уже нет. Если это так, то вера непременно остается в тебе и с тобою. Ее не может не быть. Все дело только в том, что один из голосов, который, может быть, больше и чаще противоречит, подвергает все сомнению. Но это голос того же самого триединства. Он сам по себе ипостась. Слышишь? Противоречащий. Он сам этот голос ипостась. Поэтому неважно, что ты мне скажешь в ответ, и как ты сам себя чувствуешь, и признаешь ли ты себя самого ипостасью. Ты ипостась в моем сознании, в моем спасительном триединстве. А Христос сказал своим ученикам перед засохшей смоковницей: будете иметь веру, и гора сдвинется, если вы скажете ей. И все, что вы попросите в молитве, исполненной подлинной веры, все вам будет. Никогда раньше я эти строки Евангелия и от Матфея, и от Марка не понимал, как, может быть, самое главное, самое глубоко и точно отвечающее всем моим сомнениям и вопросам. Читал это и не вникал. Но вот уже я обратил внимание на эти строки и на то. Повторяю, как обошел их Пастернак в стихотворении «Чудо». Об этом уже был разговор у меня с самим собою. Но сейчас вопрос. А вот эта моя вера, которая входит в три ипостаси сознания, и сама вера в это сознание, которое уже даже и не вера, А, действительность. Ибо я так сознаю себя. В это уже незачем верить. Потому что это есть. Веришь в то, чего еще нет в тебе и рядом с тобою. А это ты сам. Это для меня то, что не только рядом, но во мне. Так вот, если такое сознание и есть три единства веры, то как? Как мне попросить? Или как мне повелеть то, чего я хочу? Мне не нужно, чтобы двинулась гора. Мне сейчас нужно одно чудо, чтобы вернулось мое зрение. И вот нынешним утром, мне кажется, оно отчасти вернулось или возвращается, когда эта белая пелена, прозрачная, становится особенно тонкой. Она тут же густеет, сменяется, движется, но она неуклонно возвращает себя к той прозрачности, которую я хочу сейчас и которую я хочу закрепить. И как только она перестанет меняться, и станет недвижно, и уже не будет препятствием тому, что я вижу, читаю, произойдет чудо. Да оно уже почти происходит. То, как пелена движется, знак того, что нечто происходит. Во всяком случае, эти строки Евангелия не менее важны, чем изумительное по красоте и глубине сцена моления о чаше. Не сцена, а эти невыносимо прекрасные строки. В них Христос молился о своей вере в Бога Отца, когда он просил, чтобы Отец пронес мимо эту чашу, и когда он тут же себя поправил. Но пусть будет, как ты хочешь, а не как я. Кажется, речь шла действительно о вере. и о той действительной вере, которая сдвинет гору. И это была просьба. Который отец выполнил, ибо он не послал ему в помощь небесных воинов, которые защитили бы его, спасли бы его и от истязаний, и унижений, и от креста и муки. Чудо было в том, что все осталось так, как было до того, как он пришел в Гефсиманский сад. Я ведь тоже был в этом саду. Видел эти условно называемые деревья-ровесники этого чуда, которое произошло тогда, когда Христос в кровавом поту молился. Оказывается, он молился о вере, и вера ему была дана. Чудо состоялось в том, что он отказался от своего невольного человеческого желания спасти себя от муки, боли, смерти на кресте. И воскресение – удивительные страники и строки. Если Христос, как у Пастернака в стихотворении, сравнил бы себя или ипостасно почувствовал бы себя смоковницей, то он был бы плодной смоковницей, той, которая принесла бы плоды. Даже если еще не пришел день собирания плодов. И даже если бы по природе своей смоковница не могла бы их дать, ведь собирали несколько раз в году плоды смоковницы. А если она не приносила плодов, то она была покрыта листьями. Либо листва, либо плоды. Так вот, Христос был той смоковницей, которая принесла плод. И поэтому у Пастернака точно, глубоко тронуто интерпретацией это мгновение. О, как ты обидна и недоровита! Смоковница не свершила чудо. Но это у Пастернака. Там дерево неплодное было не просто уподобленное живому, сознающему себя существу. Оно действительно было этим ипостасным существом. Останется такой до скончания лет. И вот истолкователь, с которым однажды мы об этом стихотворении говорили, сказал как-то по-особому, мучительно проводя рукою по своему лбу и полузакрыв глаза: она, смоковница, не захотела до скончания лет оставаться такой. И вот она испепелила сама себя. Тогда, помнится, я сказал, очень взволнованный: не знаю, насколько это верно пастернаковскому тексту, но это прекрасно, как Пастернак. И он, а это был Альфонсов, бегло взглянул на меня. Бегло и благодарно. Его истолкование воистину прекрасно, хотя и не соответствует вполне тексту Пастернака. Там сказано о чуде, которое извне врасплох застает человека, когда тот в смятении. И законы природы не успевают вмешаться и спасти дерево, избавив его от чудесной гибели. Чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Так у Пастернака. В Евангелии же смоковница не живое существо. Она то, на что направлена воля верующего. Она подобна горе, которая, не сознавая себя, сдвинется, когда человек веры повелит ее ей сдвинуться и выразит это в желании и молитве. Такой предстает и смоковница в Евангелии. Пастернак пересоздал этот эпизод, но пересоздал прекрасно. А истолкование, которое дал Альфонсов, на которое я часто ссылаюсь, цитирую его по памяти, когда с моими учениками, ребятами речь заходит об этом произведении. Он отклонился и от пастернаковского текста, потому что придал смоковнице такую жизнь. такую человеческую обреченность на невозможность чуда. Она не захотела оставаться неплодной до скончания лет, и она скончала себя мгновенно. Да, это прекрасно. И хорошо, когда глубочайшие, божественно прекрасные стихи вызывают такую ипостась истолкования. Так что, мне кажется, я точно сказал. Не знаю, насколько это отвечает тексту Пастернака, но это прекрасно, как Пастернак. Ну так вот еще раз. Есть ли возможность веры в моем триединстве, подлинной веры? То, что вера при этом сохраняется, являясь ипостасью триединства, это несомненно. Но та ли это вера, которая сдвигает гору, возвращает зрение, разгоняет эту меняющуюся белесую полупрозрачную пелену? Дает мне возможность не утерять всю мою жизнь, которая неотделима от точного видения, от того, как увиденное переходит в слово. От того, как слово написанное становится тем, что я люблю, тем, чем я живу. Я все время думаю, и не говорю себе. Это тоже некоторая моя особенность. Все-таки о самом-самом страшном и дорогом, и важном для меня. Я бываю способен не говорить, отодвигая этот разговор с собою на будущее. Я и сейчас боюсь это произнести. Я говорю о лице Наташи. Которое я должен видеть. Да, я вижу его каждый день, но не может быть такого, чтобы я не смог его увидеть. Как раз это противоречащий, который вновь появился передо мною, мне вполне обещает. Так вот, можно ли сказать о моем трехголосии в душе, что это та самая вера, которая совершит чудо. И совершенное чудо победит самую возможность утратить то, без чего я жить не могу. То, о чем я еще по-настоящему не сказал, но обязательно скажу. Если мое сознание над засохшей смоковницей и поверх ее, или мое моление о чаше, чудесно сбудется, если совершится чудо жизни, если оно не уйдет от меня. А сегодня я почувствовал, что это может быть. Но что будет с ним, когда совершится переход из этой моей ипостаси в другую, которая будет за этой неизбежной приближающейся ко мне чертой?